Урок 11. Управление деньгами в трудные времена. Памятный стих. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49, 14 и 15 тексты. Сегодня мы живем в очень непростое время, когда умножаются военные конфликты, преступность, безнравственность, стихийные бедствия, пандемии, экономические потрясения и многое другое. Отдельные люди и целые семьи думают в первую очередь об их собственной безопасности и выживании. И их можно понять. Тяготы жизни действительно требуют от нас ежедневного внимания. Долги, которые нужно оплачивать, дети, которых нужно растить, имущество, которое нужно поддерживать. Все это занимает наши мысли и требует времени. И, конечно же, нам нужны одежда, еда и крыша над головой. В Нагорной проповеди Иисус обратился именно к этим самым основным нуждам, а затем сказал: «Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». В трудные времена, когда нам как никогда необходимо опереться на Господа, есть несколько конкретных шагов, основанных на библейских принципах, которым мы должны следовать.
Воскресенье, 12 марта. Поставить Бога на первое место. Прочитайте. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, с 1 по 22 текст.
Некоторое время спустя моавитяне и аммонитяне вместе с меунитянами пошли войной на Иосафата. И пришли вестники и сообщили Иосафату: «Огромное войско идет на тебя из-за моря, из Эдома. Оно уже в Хацецон-Тамаре, то есть в Энгеди». Испугался Иосафат, решил просить Господа о защите и объявил пост по всей Иудее. И собрался народ молить Господа о помощи. Из всех городов пришли люди молить Господа. Встал Иосафат перед жителями Иудеи и Иерусалима, собравшимися в храме Господнем возле нового двора, и сказал: «О Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог в небесах обитающий? Не в Твоей ли власти царство всех народов? Сильна и крепка Твоя рука, и никто против Тебя не устоит. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей этой земли ради народа своего Израиля и навеки отдал ее потомкам любимого Тобой Авраама? Поселившись здесь, они построили святилище для имени Твоего и сказали: «Если придет к нам беда, карающий меч, моровое поветрие или голод, встанем мы перед этим храмом, перед Тобой, ибо здесь имя Твое, и призовем Тебя в бедствии нашем, и Ты услышишь нас и спасешь». И вот теперь нагрянули аммонитяне, моавитяне и жители горы Сеир, в чьи земли Ты не пустил израильтян, когда те возвращались из Египта. Прошли они мимо, не погубив этих народов. Они же отплатили нам тем, что явились изгнать нас из Твоих владений, которые Ты дал нам. Боже наш, сверши суд свой. Бессильны мы против идущего на нас огромного полчища. Не знаем, как быть. К Тебе обращаем наши взоры». Предстали перед Господом все иудеи, включая младенцев, жен и детей. И тогда среди этого собрания народа сошел Дух Господень на левита Яхазиэля, одного из потомков Асафа. Был он сыном Захарии, внуком Бинаи, правнуком Еиэля, праправнуком Маттании. Он сказал: «Слушайте все иудеи, жители Иерусалима и царь Иосафат. Так говорит вам Господь: не страшитесь, не бойтесь огромного полчища, ибо битва эта Божья, а не ваша. Завтра идите против них. Сейчас они проходят подъемом Циц, и вы найдете их на краю долины, возле пустыни Яруэль. Но вам не придется сражаться в той битве. Стойте и смотрите, как сам Господь избавит вас, о Иудее и жители Иерусалима. Не страшитесь и не бойтесь. Завтра идите навстречу врагам, и Господь пребудет с вами». Иосафат пал ниц, и все иудеи и жители Иерусалима пали ниц перед Господом, чтобы в благоговении поклониться Ему. Затем левиты из родов Кехата и Корея поднялись, чтобы прославить громогласно Господа, Бога Израилева. Рано утром иудеи отправились к пустыне Текоа. Перед началом похода Иосафат встал и сказал: «Слушайте меня, иудеи и жители Иерусалима. Уповайте на Господа Бога вашего, и вы устоите. Уповайте на пророков Его, и победите». Посоветовавшись с народом, он назначил певцов Господних, чтобы те шли во главе войска и прославляли святость Его и величие. «Славьте Господа, ибо вечно любовь Его неизменная». Когда они начали петь и возносить хвалу Господу, он устроил засады на аммонитян, моавитян и жителей горы Сеир, выступивших против Иудеи, и все враги были уничтожены.
Какие действия предпринял Иосафат в критический момент для своего народа? Какие важные духовные принципы мы можем извлечь из этой истории для себя, с чем бы мы ни столкнулись? Ближе к концу правления Иосафата Иудея подверглась вторжению. Иосафат был человеком мужественным и отважным. В течение многих лет он укреплял свою армию и города. Он был хорошо подготовлен к встрече почти с любым врагом. Но в этом кризисе он уповал не на свои силы, а на силу Божью. Он решил искать Господа и провозгласил пост по всей Иудее. Весь народ собрался во дворе храма. Все мужи Иудеи предстали перед Господом со своими женами и детьми. Они молились, чтобы Бог внес замешательство среди их врагов, чтобы прославилось Его имя. Затем молился царь: «Нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши». После того, как они посвятили себя Богу таким образом, Дух Господень сошел на одного Божьего человека, который сказал: «Не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне». Итак, рано утром следующего дня царь собрал народ и впереди поставил хор левитов. Затем он сказал: «Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». Когда хор начал петь, их враги стали убивать друг друга, и не осталось уцелевшего. 3 дня ушло у мужей Иудеи только на то, чтобы собрать трофеи, а на 4-й день они вернулись в Иерусалим, с радостью воспевая Господа. Конечно, Бог избавил их. Это тот же Бог, которого мы любим и которому поклоняемся, и Его сила сегодня так же велика, как и тогда. Наша задача состоит в том, чтобы довериться Ему и Его водительству. Прочитайте. 2 книга Паралипоменон, 20 глава, 20 текст.
Рано утром иудеи отправились к пустыне Текоа. Перед началом похода Иосафат встал и сказал: «Слушайте меня, иудеи и жители Иерусалима. Уповайте на Господа Бога вашего, и вы устоите. Уповайте на пророков Его, и победите».
Какое особое значение этот стих должен иметь для адвентистов 7-го дня?
Понедельник, 13 марта. Доверяйте Богу, а не полагайтесь на собственные ресурсы. Царь Давид должен был знать из опыта своего лучшего друга Иоаннафана, что когда вы находитесь с Богом в отношениях завета, не имеет значения, мало у вас людей или много. Бог может дать вам победу. В Библии записана история о том, как сын Саула, Иоаннафан, и его оруженосец победили с Божьей помощью целое войско филистимлян. Но несмотря на этот опыт и многие другие подобные истории среди Божьего народа, когда для Давида наступили трудные времена, он позволил сатане искусить его в том, чтобы довериться своей собственной силе и изобретательности. Прочитайте первую книгу Паральпоменон, 21 главу с 1 по 14 текст.
«Выступил против Израиля сатана и уговорил Давида устроить перепись Израиля. И Давид повелел Иоаву и другим предводителям народа: идите, пересчитайте всех израильтян от Бейершевы до Дана и сообщите мне, сколько их, чтобы я знал». Иоав ответил: «Да умножит Господь народ свой во 100 раз! О, владыка мой царь, разве все они не слуги владыки моего? Зачем же владыка мой требует такого? Зачем навлекать наказание на Израиль?» Однако приказ царский был неизменен для Иоава, и он отправился в путь, обошел весь Израиль и возвратился в Иерусалим. Иоав сообщил Давиду число людей, включенных в перепись. Во всем Израиле был 1 100 000 мужчин, способных носить меч, в том числе в Иудее 470 000 мужчин, способных носить меч. Но левитов и вениаминитян Иоав не пересчитывал, потому что приказ царя был ему не по душе. И в очах Божьих та перепись была злом, и он поразил Израиль бедой. И взмолился Давид Богу: «Согрешил я тяжко тем, что сделал это. Но теперь молю, прости вину слуге твоему. Я воистину поступил весьма безрассудно». И сказал Господь Гаду, провидцу Давида: «Ступай, возвести Давиду, что так говорит Господь. Я позволю тебе избрать одну из 3 бед. Выбери из них одну, ее я наведу на тебя». Пришел Гад к Давиду и сказал ему: «Так говорит Господь, выбирай одно из 3 бедствий. Или 3 года будет голод, или 3 месяца ты будешь преследуем недругами, и меч врагов твоих будет настигать тебя. Или 3 дня будет в стране меч Господень и поветрие моровое, и ангел Господень, губя все вокруг, пройдет по всему Израилю. Итак, подумай, что мне ответить пославшему меня». И сказал Давид Гаду: «Велико мое горе, но лучше попасть мне в руки Господа, ведь милосердие его безмерно, только бы не попасть в руки людей». Господь обрушил моровое поветрие на Израиль. 70 000 человек умерло в Израиле.
Почему Давид решил пересчитать своих воинов? Кто внушил Давиду идею об исчислении? Почему его военачальник Иоав советовал не делать этого? Заметьте, что это была идея сатаны — пересчитать всех воинов. Он искушал Давида полагаться на свои силы, а не рассчитывать на Божье провидение в своей защите. Иоав, военачальник израильской армии, пытался убедить Давида не пересчитывать Израиль, потому что видел, как Бог действует на стороне Израиля. Но Давид требовал, чтобы перепись продолжилась. Его действия привели к бедствиям для народа, о чем и говорится здесь. Доверяя Богу, мы должны быть готовы сделать все, что можем со своей стороны. Есть цитата, приписываемая британскому правителю Оливеру Кромвелю, который перед битвой сказал своей армии: «Уповайте на Бога, ребята, но порох держите сухим». Иными словами, делайте все возможное и зависящее от вас, чтобы добиться успеха, но в конце концов осознавайте, что только Бог может дать вам победу. В контексте нашей сегодняшней темы мы могли бы уповать на мощь правительства или на сумму банковского счета, но в каждом кризисе, упомянутом в Библии, когда люди уповали на Бога, Он оправдывал их доверие и заботился о них. Мы должны использовать нынешнее время, чтобы наладить отношения с Богом, избавиться от долгов и не скупиться делиться тем, что нам дано. Как найти гармонию между тем, чтобы делать все, что в наших силах, в том числе и для обеспечения финансовой стабильности, и в то же время во всем уповать на Господа?
Вторник, 14 марта. Время упрощать? Что следует делать христианам-адвентистам седьмого дня в трудные времена? Должны ли мы затаиться в режиме выживания? Нет, на самом деле все как раз наоборот. Поскольку мы знаем, что конец света и второе пришествие Христа приближаются, мы хотим использовать наши средства, чтобы рассказать другим о благой вести и о том, что Бог приготовил для тех, кто любит Его. Мы понимаем, что однажды все на этой земле сгорит. Прочитайте второе послание Петра, 3 глава, с 3 по 12 текст.
«Знайте прежде всего, что в дни последние появятся глумливые насмешники, идущие вслед похотей своих. Будут говорить они, Иисус обещал вернуться. Где же он? С тех пор, как умерли отцы, все осталось по-прежнему в мире, как было от сотворения его. В угоду себе они забывают, что словом своим издревле Бог сотворил небеса. Он же и землю образовал из воды и водою. Водою же, по слову Божьему, тогдашний мир и был погублен в дни потопа. А нынешние небо и земля, тем же словом до поры сохраняемые, огню предназначены, коему преданы будут в день суда, в день гибели нечестивцев. И не забывайте, дорогие мои, у Господа один день, что тысяча лет, и тысяча лет, как день один. Не медлит Господь с исполнением обещанного, хотя и говорят иные о промедлении. Он очень терпелив к вам и хочет, чтобы никто не погиб, но все покаялись. И все же придет день Господень, когда никто не будет ждать его. Тогда с шумом великим обрушатся и исчезнут небеса, распадутся раскаленные стихии, и вся земля с делами людскими будет предана суду. А раз так все это будет, если все будет уничтожено, какой же святой и благочестивой жизнью должно жить вам? В ожидании и стремлении приблизить наступление Дня Божия, когда рухнут пылающие небеса и расплавятся раскаленные стихии.
Какие характеристики нынешнего времени приведены в этом отрывке? Какой серьезный вопрос каждому верующему звучит в конце данного отрывка? Как этот вопрос касается нашего отношения к материальным благам? Бог не пошлет поезд для перевозки наших вещей на небеса. Все это сгорит в последнем огромном пожаре, когда все следы греха и зла, кроме шрамов на руках Христа, будут навсегда уничтожены. Так что же нам делать с нашим имуществом? Сегодня то время, когда нашим братьям следует жертвовать свои богатства на дело Божие, вместо того, чтобы их копить. Мы движемся к лучшей стране, к небу. Было бы неразумно полагать, что мы будем жить вечно на этой земле. Мы должны по возможности ощущать себя людьми, как бы собирающимися в путь. Конечно, она написала эти слова больше 100 лет назад, но принцип остается неизменным. Время коротко, потому что наша жизнь быстротечна и хрупка. Что такое 60, 80 или даже 100 лет по сравнению с вечностью? Как христиане-адвентисты седьмого дня – мы должны всегда жить в свете вечности. Да, конечно, нам нужно усердно трудиться, чтобы обеспечить себя и свои семьи. И если Бог благословит нас богатством, нет ничего плохого в том, чтобы наслаждаться им сейчас, при условии, что мы будем щедрыми в отношении нуждающихся. Однако мы всегда должны помнить, что все, что мы накапливаем здесь, приходящее и мимолетно. И нам нужно быть осторожными, чтобы не допустить того, чтобы наши земные сокровища привели к разрушению наших отношений с Богом. Если бы вы узнали, что Иисус придет через 10 лет, как бы вы изменили вашу жизнь? А если через 5 лет? А через 3 года?
Среда, 15 марта. Приоритеты. Притчи и наставления Иисуса, истории библейских героев и советы Эллен Уайт ясно указывают на то, что не существует половинчатого обязательства перед Христом. Мы либо на стороне Господа, либо нет. На вопрос книжника, какая заповедь наибольшая, Иисус ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. К когда мы отдаем все Христу, для другого господина ничего не остается. Так и должно быть. Прочитайте Евангелие от Матфея, 6 главу, 24 текст.
«Никто не может служить двум господам. Полюбив одного, он не сможет любить другого. Будучи предан одному, станет пренебрегать другим. Не можете разом служить вы мамоне и Богу».
Как ваш опыт сочетается с истинностью этих слов? Заметьте, Иисус не сказал, что трудно служить Богу и деньгам. Он сказал, что это невозможно. Эта мысль должна вселить в наше сердце страх и трепет. Прочитайте первое послание Иоанна, 2 главу с 15 по 17 тексты.
«Не обольщайтесь ни миром, ни тем, что в мире. Кто этот мир любит, тот не любит Отца. Ибо все, что не есть в мире, необузданное желание плоти, вожделение очей и надменность богача. Не от Отца это, но от мира. Проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию».
Как эти три вещи проявляются в нашем мире? И почему опасность, которую они представляют, иногда изощреннее, чем мы думаем? Неудивительно, что Павел писал: «О горнем помышляйте, а не о земном». Конечно, это легче сказать, чем сделать, потому что мы живем на земле и окружены земными вещами. Даже самый верный христианин иногда испытывает любовь к земному, не так ли? Однако хорошая новость заключается в том, что нам не нужно позволять этому отдалять нас от Господа. Прочитайте второе послание Петра, 3 главу с 10 по 14 тексты.
«И все же придет день Господень, когда никто не будет ждать его. Тогда с шумом великим обрушатся и исчезнут небеса, распадутся раскаленные стихии, и вся земля с делами людскими будет предана суду. А раз так все будет, если все будет уничтожено, какой же святой и благочестивой жизнью должно жить вам в ожидании и стремлении приблизить наступление Дня Божия, когда рухнут пылающие небеса и расплавятся раскаленные стихии? Но мы ожидаем, что явится, как обещал сам Христос, новое небо и новая земля, праведности обитель. В чаянии сего живите, дорогие мои. Стремитесь к тому, чтобы нашел он вас в тот день незапятнанными и непорочными, исполненными мира».
Как эти слова должны повлиять на наш образ жизни, включая наше отношение к финансам?
Четверг, 16 марта, когда никто не сможет покупать или продавать. Библия рисует катастрофическую картину мира перед вторым пришествием Иисуса. Даниил говорит о том, что наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Книга Откровения также говорит об этом. Зная, какие смутные времена были в прошлом, сложно представить, каким будет мир перед пришествием Господа. Прочитайте. Книга Откровения, 13 глава, 16 и 17 текст.
«Настоял он на том, чтобы всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, всем ставили на правую руку или на лоб клеймо. И чтобы никто уже после этого не мог ни купить ничего, ни продать, если нет на нем клейма, имени первого зверя или числа этого имени».
Как финансы связаны с гонениями последнего времени? Мы не сможем покупать или продавать? Как много в нашей жизни сегодня вращается вокруг купли-продажи? Наша работа — это в некотором смысле продажа нашего времени и навыков тем, кто хочет их купить. Неумение покупать и продавать означает неспособность жить в обществе. Давление на тех, кто остается верным Богу, будет в последнее время огромным. Кроме того, чем больше у человека будет денег, тем больше он будет встроен в этот мир. Поэтому и давление, чтобы он признал авторитет государственной церкви на такого человека, будет сильнее. Как же нам подготовиться? Не быть рабами денег и вещей этого мира уже сегодня. Если мы не привязаны к ним сейчас, то не будем привязаны и тогда, когда нам, чтобы остаться верными Христу, придется от них отказаться. Прочитайте. Книга Второзакония, 14 глава, 22 текст. И последнюю часть 23 текста.
«Непременно каждый год отделяй десятую часть от урожая, от всего засеянного, что выросло на поле твое. И это для того нужно, чтобы учился ты всегда почитать Господа, Бога твоего».
Что Божий народ должен был делать со своей прибылью и производством каждый год? Почему Бог просил это делать? Бог объяснил через Моисея, что одна из причин, по которой он дал заповедь о десятине, была такова: «Дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни». В поэтическом параллелизме в Псалме 30 в 20 стихе мы видим, что страх является синонимом доверия. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя перед сынами человеческими». Эти параллельные строки показывают нам, что бояться Господа значит уповать на Него. Поэтому мы понимаем, что Бог дал заповедь о десятине, чтобы защитить нас от эгоизма и побудить нас доверять Ему во всем. Хотя верность в десятине не защищает от того, что люди в итоге останутся верными Богу, но тем, кто не верен в десятине сегодня, будет сложнее сделать правильный выбор в будущем.
Пятница, 17 марта. Для дальнейшего исследования. Библия не запрещает владеть богатством. Она предостерегает от любви к деньгам и страстного желания обогащаться. Любовь к деньгам, жажда обогащения — это золотая цепочка, которой они прикованы к сатане. Со времен основания христианства ни одна церковь никогда не пользовалась таким богатством и благами цивилизации, как церковь во многих странах мира сегодня. Вопрос в том, какой ценой. Порой изобилие отрицательно влияет на нашу духовность, но и бедные не защищены от сребролюбия. Независимо от размера наших доходов, десятинные пожертвования могут стать мощным духовным противоядием против привязанности к деньгам. Вопросы для обсуждения. Первый. Какие практические вещи, помимо десятины и пожертвований, мы можем делать, чтобы не зависеть от этого мира? Второй. Что бы произошло с вами завтра, если вы не смогли бы ни покупать, ни продавать, потому что вы были бы среди тех, кто соблюдает заповеди Божьи и веру в Иисуса? Насколько стойкой была бы ваша вера?